Внеклассное чтение.
На детском радио вы слушаете сказку Софьи Прокофьевой «Замок Черной Королевы». Часть первая. Глава первая. Старуха на чердаке. Дача Алине сразу не понравилась. Развалюха какая-то. Избушка на курьих ножках и та лучше. Бревна старые снизу обросли серым гнилым мхом. Вокруг дома крапива, прямо под окном. Калитка висит косо на одной петле. И мама как-то сразу притихла.
Тетушка живет там, вверх по лестнице. Она совсем старенькая. Я ее никогда не видела. Ну да ничего, познакомимся. Все-таки родня. Тетушка в колокольчик позвонит, надо ей наверх кофе отнести со сливками. Она любит, когда много сливок. Тетушка ничего не ест, только кофе пьет.
Взглянув на разочарованное лицо дочери, мама виновато добавила.
Ну ты же знаешь, сейчас у нас денег нет, чтобы дачу снять. А тут бесплатно. Не сидеть же тебе все лето в городе.
В низкой заброшенной комнате было душно. Мама распахнула окно и сразу повеяла прохладой и влажным запахом травы.
Видишь, как хорошо.
И чего хорошего?
В это время откуда-то сверху послышался жесткий и требовательный звон колокольчика. Мама заторопилась, поставила кофейник на электроплитку.
Теперь он 100 лет не закипит.
Но кофейник на диво быстро закипел и забулькал. Мама налила кофе в большую старинную надтреснутую чашку, добавила сливок, задумалась, 3 или 4 куска сахара. Потом, осторожно, боясь расплескать, пошла наверх по шаткой винтовой лестнице. Алина уныло смотрела в окно.
Лучше бы мы в Москве остались. Завтра мама с утра на работу, а я что, кофе подавать старухе? Охота была.
Мама спустилась сверху, какая-то смущенная, даже растерянная.
Знаешь, Алиночка, там так темно, шторы задернуты. Я даже не разглядела тетушку, какая она. На ней покрывало тонкое, как паутина. Потом еще одно, еще не сосчитать сколько. А она в эти покрывала с головой замотана. И пылище повсюду, наверное, год не вытирали. Она мне сказала... Утром девчонка мне кофе подаст, и до вечера, чтоб сюда не ногой. Так, может, и лучше, Алиночка. Ты отдохнешь, погуляешь. Я говорю так вежливо. Спасибо, что вы нас пустили. В субботу-воскресенье я у вас тут все приберу, помою. А она мне: ничего не надо, иди. Я даже не знаю, Алиночка. Может, зря мы сюда приехали?
Это уж точно.
В это время... За забором показались 2 девчоночьи головки. Одна рыжая, волосы торчком, другая черненькая, гладко причесанная. Черненькая, указывая на рыжую, растрепанную, сказала:
«Это Надька».
Надька, похоже, заехала локтем в бок подружки, потому что та охнула и завопила:
«А это Сонечка».
Алина подбежала к окну.
«А меня Алина зовут. Или Аля, как хотите.
Пойдешь завтра с нами за ягодами? Ягод в лесу ужас сколько!»
«Пойду, конечно. Только тетушке кофе отнесу и пойду».
«Тетушке? Это та, что на чердаке сидит? Ух, страшная!»
«Ну, пока, Алька. До завтра».
«Видишь, у тебя уже подружки появились. Не забудь сливки и 4 куска сахара».
Они поужинали кашей и легли спать. Алина уснула сразу, глубоко и сладко. Утром она почувствовала легкий поцелуй на щеке. Это мама уходила.
«Мамочка!»
Глава вторая. голубое платье. Резкий дребезг колокольчика разбудил Алину.
Тетка проснулась. И чего ей не спится?
Алина поискала глазами свое голубое платье, которое вечером она кинула куда-то. На сундук, что ли? Но платья не было. Так босиком в ночной рубашке подбежала к электроплитке. Кофейник был совсем горячий. Рядом на кухонном столике два бутерброда с колбасой. Это ей мама оставила.
4 куска сахара и сливок побольше. Хм, надо же, какая старуха! Любит вкусненькое!
Стараясь не расплескать горячий кофе, Алина стала подниматься по шаткой винтовой лестнице. Тут ее снова оглушил звон колокольчика.
Да иду я, иду!
Вдруг почему-то пахнуло застоялым сырым воздухом. Как будто она опускалась в подвал, а не шла наверх, на второй этаж. Да еще прямо перед лицом мелькнул белый попугай. В когтях серебряный колокольчик, видно, это он звонил. Алина вошла в низкую комнату со скошенным потолком. Ну и темнотища. Алина пригляделась. Вон сидит старуха, расползлась по креслу, вся укутанная в какое-то пыльное тряпье, так что лица совсем не видно. И на окнах не шторы, а паутина. Правда. Вон паук по шторе бежит, нитку тянет, тянет. А это что? Кошка старая, облезлая, спит на подушке. Шерсти 3 клочка. Видна кожа желтая, больная. Тьфу, гадость! Еще заразишься.
Доброе утро.
Алина поставила чашку с кофе на облупленный трехногий столик, тускло блеснувший осыпавшимся перламутром. Тут она разглядела, что у старухи на коленях лежит ее, Алинино, голубое платье. И старуха с морщенными, дряхлыми руками вяжет крючком по подолу какие-то спутанные кружева. Ну вот, платье испортило. А у Алины другого платья здесь нет. Ничего нет. Это вечером мама обещала прихватить из дома джинсы и футболку. Интересно, в чем она в лес пойдет с девчонками? У Алины от обиды задрожали губы. Ничего не сказав, она вырвала из рук старухи платье и бегом бросилась вниз по лестнице. Она отыскала ножницы. Кривые, ржавые, не стригут нисколько. Попробовала руками оборвать кружева. Но какое там? Нитки крепкие, впиваются в пальцы. Тут за окном послышались голоса.
Алька, ну ты идешь?
А, мы, наверное, еще спим.
Я сейчас.
Алина увидала на сундуке плетеную корзиночку. Откуда она здесь взялась? Что-то она ее раньше не видела. Скинула рубашку, натянула голубое платье. Надо же, как его старуха изуродовала. С одного края висят на подоле какие-то дурацкие кружева. Но, может, девчонки не заметят? Глава 3. Холм с маргаритками и дедушка Дуб. Увидев Алинино платье, Сонечка покатилась со смеху.
Ха-ха-ха! Чокнутая точно! Что это ты? Какие кружева придумала? Фиг-фок на один бок!
Это моя тетка! Да я ей не дала до конца обшить. В этом доме все какое-то ненормальное. Даже ножницы не стригут.
Твой дом самый старый у нас в поселке. Дядя Никита его бревнами подпирал, чтобы совсем не завалился. Так, не за деньги. Он такой, дядя Никита, добрый. Он и церковь нашу покрасил, а священника у нас нет. И дверь пока заколочена. Я тебе потом покажу.
Девочки шли одна за другой по тропинке к лесу, который зелеными верхушками поднимался вдали. Алина шла последняя. Пусть не глазеют на ее распрекрасные кружева. Они подошли к высокому холму, сплошь заросшему крупными белоснежными маргаритками. Обошли его стороной. Не топтать же такую красоту. Надька подбежала к высоченному старому дубу, прижалась к нему, обняла руками и завизжала. Ну и дуб-дубище. Никогда Алина таких не видела. Его, наверное, и 10 человек не обхватят.
Дедушку даже на телевидении снимали. Прикатили сюда на машинах и снимали. Ему уже лет 100, не меньше.
Ты что? Ему давно лет 1000. Еще в прошлом году. Так дядьки с телевидения говорили.
Алина тоже подошла к дубу. Кора серая, жесткая, будто каменная, в глубоких трещинах. А выше, под теплым ветром, трепещут узорно-зеленые ветви. А среди них тонкие молодые побеги. На первой же поляне густо росли кусты малины, усыпанные тяжелыми ягодами.
Ой, красиво проклятая! Чур этот куст
мой! А вон тот мой! И дальше тоже мой!
Алина пошла вперед. Пусть собирает. Не будет она им мешать. Она вошла под густые ели. Здесь было темно, как вечером. Под ногами не трава, а сухая слежавшаяся хвоя. Лучи света изредка разрезали темноту и гасли, не дойдя до земли. Алина уже хотела повернуть назад, но ельник кончился. И открылось сразу столько света и яркой зелени, что она зажмурилась. Вот это да! Алина очутилась на светлой просеке, сплошь заросшей кустами малины. Ветки клонились от крупных, полных сока ягод.
Даже на лесную не похоже. Такую на рынке продают. Садовая.
Ягод было так много, что Алина ставила корзинку на траву и собирала обеими руками. Сквозь дрожащую на ветру осиновую рощу Алина вышла на круглую поляну. Здесь ягод было еще больше. Корзинка наполнилась с горкой, ягоды скатывались на землю. Алина стала собирать ягоды горстями и в рот.
Надя, Сонечка, идите сюда!
Девочки не откликнулись. Видно, свернули в другую сторону, ушли далеко. Алина пошла по мягкой шелковистой траве. Отшвырнула ногой сухую ветку. Вдруг посреди травы увидала, что-то блеснуло. Заброшенная тропинка, но почему-то посыпанная золотистым песком. Вон она тянется, становится все шире, сверкая сквозь траву. С обеих сторон Алина увидела кусты роз. Белые, розовые, темно-алые. Алина шла по тропинке, и блестящий песок тихо поскрипывал под ее ногами. Глава 4. Куда привела Алину тропинка, посыпанная золотистым песком. Тропинка оборвалась перед круто изогнутым ажурным мостиком. Под ним глухо бурлила вода, завиваясь водоворотами. Алина перешла мостик, подняла голову и вдруг замерла. Она смотрела и не верила своим глазам.
Мамочки!
Чуть в отдалении, за мраморной террасой, высился великолепный замок, сложенный из тяжелых темных камней. Четыре стройные башни по углам, поднимаясь все выше, становились легкими и невесомыми.
Что же мне девочки ничего не сказали про этот замок? Вот глупые, из всего делают секреты. Может, тут музей?
К высоким узорным дверям вели мраморные ступени. Все вокруг было засажено невиданными яркими цветами.
В замок я не пойду. Это уж фигушки. Только с девчонками. Или лучше с мамой.
Только успела она это подумать, как стремительно распахнулись резные двери, и на лестницу выбежала толпа слуг. Все в серых плащах до земли, в гладких серых шапочках. Лица тоже серые.
Наверное, все в замке сидят. На воздухе мало бывают. Только губы красные. И зубы торчат чудно.
Слуги окружили Алину, низко и почтительно кланяясь. Откуда-то появился маленький гном, стянул с головы старый засаленный колпачок, тоже низко поклонился. И исчез, так же незаметно, как и появился.
Перебегу через мостик и в лес.
Алина попятилась назад. Но в это время откуда-то издали послышался гудок электрички и ритмичный перестук колес. Это как-то немного успокоило Алину. А слуги тем временем, перебивая друг друга, вкрадчиво заговорили.
Заходите же, принцесса Алина.
Ах, как вас ждут с таким нетерпением.
Как вы поживаете, принцесса? Да заходите же.
Вас так ждут с таким нетерпением. Как вы поживаете, принцесса?
Заходите.
Вдруг что-то мягкое, теплое коснулось голой ноги Алины. Да это же теткина кошка, старая, облезлая. Алина хотела оттолкнуть ее, но в этот момент послышался резкий голос одного из слуг.
«Ах ты, дрянь!»
Он сильно ударил кошку тяжелым башмаком, и та, взвизгнув, полетела куда-то вниз с лестницы.
«Как она сюда пробралась?»
«Осмелилась прикоснуться к кошке принцессы!»
«Никакая я не принцесса!» — хотела сказать Алина. Но окруженная серыми слугами, она сама не заметила, как очутилась возле высоких резных дверей. Все расступились перед ней, и Алина вошла в темноту замка. Да нет, тут вовсе не так темно. Свет проникал сквозь узкие высокие окна, выложенные из цветных стеклышек. Глаза быстро привыкали к полумраку. Высокие колонны источали приглушенный зеленоватый свет. Такой же свет лился из-под каменных плит, по которым ступала Алина. А слуги, увлекая ее все дальше и дальше, не умолкая, шелестели. Алина шла как во сне. Узорные ковры, картины в тусклых позолоченных рамах, высокие вазы, цветы с дурманящим сладким запахом. Вдруг мелкие капли воды оросили лицо Алины. Посреди зала бил прозрачный фонтан. Девочке очень хотелось напиться или хотя бы ополоснуть руки, покусанные комарами, но она не решила. Один зал сменял другой, казалось, им не будет конца. Вдруг слуги остановились перед тяжелыми узорными дверями. Распахнули их и разом отступили, пропуская Алину. Девочка замерла на пороге. Зал был полукруглым. Витые светильники посылали свет вверх. Потолок, усыпанный драгоценными камнями, мерцал и блестел. Неожиданно послышался мягкий, ласковый голос.
«Я давно ждала тебя, моя девочка, моя принцесса Алина».
Только тут Алина разглядела женщину, сидевшую на покрытом резьбой мраморном троне. Лицо женщины Алина не смогла рассмотреть. Его закрывали темные прозрачные покрывала, накинутые одно на другое. Они спадали до самого пола. Только слабо просвечивалась сквозь них золотая корона, и попеременно остро вспыхивали драгоценные камни. Глава 5. Черная королева. Королева говорила тихо и ласково. Ее певучий голос завораживал и покорял.
«Ты разумная, послушная девочка. Я исполню любое твое желание. Только скажи. Золото! Ты любишь золото, малыш? О, ты получишь его столько, сколько пожелаешь. А это для твоей доброй матушки».
Тут из-за трона появился маленький гном в потертом колпачке. В вытянутых руках он держал сияющее изумрудное ожерелье.
«Вряд ли твоя матушка откажется от такого подарка. Впрочем, это все пустяки, моя девочка. Ты получишь все, что пожелаешь. Стоит тебе только попросить».
Изумрудное ожерелье осветило все вокруг. Тут Алина увидела большого золотистого льва, лежащего у ног королевы. Могучий зверь был прикован тяжелыми железными цепями к кольцам, ввинченным в стену. Шерсть на спине у льва казалась шелковой, а густая грива отсвечивала бронзой. Он лежал неподвижно, положив голову на передние лапы. Когда он посмотрел на Алину, она увидела в его глазах такую глубокую печаль, что невольно вздрогнула.
Ты сразу понравилась мне, моя девочка. Уверена, ты умна и отважна, ведь в твоих жилах течет королевская кровь. Твоя прабабушка была повелительницей всех озер и ручейков. Ты не знал? Потому у тебя такие глаза. Когда-то у меня они тоже были голубые, но так случилось, что, впрочем, каждый выбирает свой путь. Однако это тебе совсем не надо знать. Но, моя милая, ничего не дается в жизни просто так. Все надо заслужить. Если ты хочешь подружиться со мной, ты должна кое-что сделать. То, о чем я попрошу. Так, пустяк, если подумать.
Гном, ко мне!
Гном остановился перед королевой, опустив руки, покорно глядя на нее.
Моя малышка, ты должна снять кольцо с руки мертвого кузнеца. Ну что ты так глядишь на меня, девочка?
Мертвеца? Это как? Муж, фигушки.
Ну, полно, полно. Ты просто не думай об этом. Какая разница? Это даже проще. Живой человек мог бы и не захотеть расстаться с кольцом. А мертвец...
Нет, нет, ни за что!
Тогда оставайся навсегда в моем замке. Пусть прежняя жизнь станет для тебя туманным сном. У меня хватит цепей, а в каменных стенах есть еще железные кольца, чтоб приковать тебя.
Алина застонала. Что делать? И тут откуда-то послышался тихий бархатный голосок.
Не бойся, я буду с тобой.
Это была облезлая тетушкина кошка, невесть как пробравшаяся в замок. Вслед за ней, пристраиваясь на плече Алины, белый попугай прохрипел.
И я тебя не покину.
Хорошо. А как я найду этого вашего?
Мой гном покажет тебе дорогу. А эту кошку и попугая я прикажу вышвырнуть из замка.
Ну... Нет уж, без них я не пойду.
Что ж, пусть будет так. Только вряд ли ты вернешься обратно с ними вместе.
А потом вы отпустите меня к маме?
Потом будет все, как ты захочешь. А теперь пора идти, моя крошка. Пора!
Едва Алина, белая кошка и попугай скрылись за дверью, королева хлопнула в ладоши.
«Мой черный попугай, ко мне!»
Неизвестно откуда, то ли из-за трона, то ли из чуть приоткрытого окна, вылетел черный, как уголь, попугай и закружился по залу.
«Слушай, безмозглый болтун, лети и незаметно следи за девчонкой. Прячься в темных углах, чтоб тебя никто не заметил. Как только кольцо окажется у нее в руках, немедленно лети ко мне и все доложи».
«Будет исполнено, королева! Можете на меня положиться!»
Глава 4. Кольцо кузнеца. Они шли в кромешной темноте. Послышался голос гнома сопровождающего.
«Подождите, я зажгу свой фонарик».
Вспыхнул золотистый огонек. Гном высоко поднял фонарик и осветил нависшие каменные своды узкого коридора.
«Здорово горит, да? Полагаю, лучший фонарик на свете».
Какие-то лестницы вверх, вниз... Длинные темные залы. Свет фонарика не достигал потолка. Все тонуло во мраке.
Слушай. Слушай, а ты знаешь, куда идти? Долго мы будем тут плутать?
Надеюсь, не очень. Сколько лет я живу в этом замке, а вечно путаюсь. Иногда мне кажется, эти коридоры и лестницы меняются местами.
Наконец они остановились, не зная, куда идти. Один темный проход вел налево, другой направо.
Вот тут, я полагаю, надо идти налево. Точно налево. Я тут недавно шел, вот так же, с фонариком.
Все свернули налево. Узкий петляющий ход, грубые и неровные камни стен. Вдруг прямо у ног Алины открылась бездонная пропасть.
Ай!
Ах, я несчастный гном! Все перепутал. Надо было свернуть направо. Это убежище безобразных карликов. Отсюда нам не выбраться живыми.
Алина пригляделась. Освещенные болотным гнилым светом, там, глубоко внизу, копошились отвратительные карлики. Карабкались вверх, цепляясь друг за друга.
Мы идем по приказу Черной Королевы.
Безобразные карлики, оседлав серых летучих мышей с красными оскаленными мордами, стали кругами подниматься вверх, бронясь и толкая друг друга.
Они не знают пощады.
Алина в ужасе прижалась к стене, раскинув руки. Никогда в жизни ей еще не было так страшно. Карлики копошились внизу, как в разворошенном муравейнике. А те, что оседлали летучих мышей, били их пятками, стараясь побыстрее подняться вверх. Белая кошка подняла отвалившийся от стены кусок камня и бросила его в пропасть.
Это пирог со стола самой Черной Королевы. Вкусные лапки оближешь. Торопитесь, спешите, пока другие не съели. Всем не хватит.
Безобразные карлики с воем кинулись вниз, отталкивая и кусая друг друга. Белый попугай обратился к кошке.
Умница, Белинда. Я всегда считал, ты славная кошка.
А как мы пройдем?
Пропасть, где копошились безобразные карлики, огибал узкий карниз. С одной стороны гранитная стена с крутыми выступами, с другой лучше не глядеть.
Бочком, бочком, к стене прижимайся, да не трусь.
Как Алина прошла, огибая пропасть, она не помнила. Когда пропасть и злобные разочарованные голоса карликов остались позади, кошка повернулась к гному.
Ну и балда ты, гном.
Зато я знаю, теперь недалеко.
Все пошли за желтым огоньком гнома. Опять пустые залы, коридоры. Железные лестницы чуть звенели под ногами. Алина догадалась, что они опускаются все ниже и ниже. Откуда-то потянуло сыростью и холодом.
Ну, добрались. Я, как обещал, все сделал. Да только что хорошего?
Гном поднял фонарик и осветил низкий каменный подвал. На высоком постаменте стоял гроб из тяжелого темного дерева, наполовину укрытый полусгнившей парчой. Алина попятилась назад.
Ну-ну, нечего трусить, Алиночка. Дело надо делать. Добудем кольцо и назад. Эй, гном, ну-ка подсоби.
Гном кряхтя навалился на крышку гроба. Кошка уперлась в нее передними лапами. Крышка скрежеща отодвинулась. Пахнула запахом застоялого болота и старых засохших цветов.
Ни за что не полезу. Фигушки!
Белинда, гибко изогнувшись, прыгнула под темную крышку гроба. Свет фонарика высветил большую руку с серую и неподвижную. Тускло блеснуло кольцо на среднем пальце.
Алиночка, лезь сюда. И нисколько не страшно. Он не шевелится и, похоже, не дышит. Ну, лезь, лезь ко мне.
Алина наклонилась над гробом. Казалось, сердце ее навсегда остановилось, замерло в груди. Вот она, рука, какая большая, даже на вид холодная.
Полезай ко мне, а то не снимешь кольцо, ни за что не снимешь.
Алина перекинула одну ногу через край гроба. Ей казалось, если она залезет туда, крышка задвинется, и она там останется навсегда. Ухватилась за кольцо. Господи, как страшно! Алина дернула изо всех сил, и вдруг кольцо легко соскользнуло ей в ладонь. Алина выскочила из гроба, с размаху стукнувшись головой о край тяжелой крышки, Белинда за ней. Гном сидел на корточках, одной рукой закрыв лицо, другой выставив вперед фонарик.
«Эй, дурень, положи фонарик, помоги крышку задвинуть, как было».
Фух.
И никто не заметил, как над их головами пролетел черный попугай и словно растворился во мраке.
«Ну, теперь пошли назад к королеве».
Алина сжимала кольцо в руке. Неожиданно из закрытого гроба послышался глухой, еле слышный голос.
«Храни тебя, Господь, милое дитя, в платье с таинственными кружевами. Я сам сковал себе на горе это кольцо из меди, серебра, золота, стали и железа. И вот уже столько лет я лежу здесь ни живой, ни мертвый. Иногда мне кажется, что я вижу ворота, и перед ними святого Петра. Иногда только туман, туман, какие-то светлые тени. Кольцо не отпускает меня. Только чистая душа могла снять кольцо с моей руки. Теперь мой дух свободен, он полетит туда, ввысь, далеко-далеко. А мое тело предадут священной земле. Ты, девочка...»
Но Алина больше не слушала. Дрожа и спотыкаясь, она бросилась к лестнице, ведущей наверх. Скорее, скорее, подальше от этого страшного места.
«Чего ты боишься, глупышка?» «Ой-ой, я упал и разбил свой фонарик. Самый лучший на свете, такой любимый. О, горе, кому я теперь нужен без моего фонарика?»
Глава пятая. Два несчастья. «Включаю глаза», — сурово проговорила старая кошка, и два зеленых луча вонзились в темноту, освещая крутые ступени.
«Мой фонарик, мое сокровище, моя радость! Все гномы меня уважали, мне завидовали».
«Ох, ладно, обойдусь и одним глазом. В конце концов, и один глаз неплохо».
Кошка ловко вынула свой ярко светящийся глаз, с нежностью повертела его в лапках, еще раз вздохнула и затем ловко укрепила его на изогнутом крючке, где прежде висел золотистый фонарик.
«Какая роскошь! Да чего же ты добрая, Белинда! Впрочем, тебе все равно. Ты такая облезлая и страшная. Твоя красота уже в прошлом».
«Дурак! Как можно быть таким бестактным?»
«Белинда! Белиндочка!»
Алина ласково погладила старую кошку по спинке. Теперь она не вызывала у нее никакого отвращения, только нежность.
«Однако поторопимся. Королева ждет нас.
Отдадим кольцо этой даме и домой.
один зал за другим. Казалось, им не будет конца. Гном высоко держал зеленый фонарик и вздыхал от полноты чувств.
Слушай, гном, а мы опять не заблудимся? Все идем, идем.
Ну уж нет, этот путь я знаю. Не волнуйся, одноглазая.
Еще один зал. Его пересекала узкая щель от одного угла до другого. Казалось, сама темнота, дымясь, черными лентами тянется из нее. Попугай вцепился коготками в плечо Алины.
Остановись, Алина! Не вздумай идти дальше! Это смерть!
Да я через эту дыру запросто перепрыгну. Пару пустяков. Смотри!
Стой! Не смей!
Но Алина уже приготовилась к прыжку. В этот миг попугай сорвался с ее плеча и перелетел черную щель. Все это длилось одно мгновение. Алина даже не успела понять, что произошло. Ослепительные острые языки пламени вырвались из узкой трещины. Нестерпимый жар пахнул в лицо. Белый попугай мгновенно превратился в жалкий комок обгорелых перьев и провалился куда-то вниз в темноту. Только на краю узкой пропасти осталось лежать одно белое перо. Слезы обожгли глаза Алины.
Я виновата! Попугайчик, что я натворила?
Говорили тебе, предупреждали. О, люди, люди.
Бедненький, ты спас меня, а сам...
Этот замок полон опасностей, ненависти и преступлений.
Они шли в полумраке. Настороженная тишина окружала их. Гном оглянулся по сторонам.
Похоже, мы опять заблудились. Все двери открыты. А куда идти?
Болтун, зря я тебе свой глаз отдала.
Да не ворчи, хватит с тебя и одного. Мне кажется, надо войти в эту дверь, а там уже недалеко.
Не нравится мне все это.
Белинда напрягла ушки, принюхиваясь. Послышался стук лап, скрежет когтей о камень. Белинда съежилась и прижалась к ноге Алины, но тут же вскинула голову, дугой выгнула спину, и редкая шерсть стала дыбом.
Псы, волки! Этого я и боялась! Бегите назад! Я постараюсь задержать их!
Голос старой кошки был больше похож на рычание. Гном потянул Алину за подол юбки.
А как же Белинда?
Нет, нет! Бегите! Я догоню вас, иначе нас всех растерзают! Бегите!
Гном бросился назад к спасительной двери в дальнем конце зала, изо всех сил дергая Алину за юбку. Алина бежала, все время оглядываясь. Белинда замерла, гордо подняв голову.
Скорее, торопитесь! Не оглядывайтесь, слышите?
Алина и гном пробежали один зал, второй. Позади осталось замирающее мяуканье, шипение и торжествующий вой псов. Наконец, все стихло. Алина, рыдая, опустилась на пол. От слез, застилавших глаза, она видела только размытое пятнышко зеленого фонарика. Гном суетился вокруг девочки.
Ну, Алиночка, вставай! Ну, вставай же, моя хорошая! На мой колпачок, вытри слезки.
Они погибли. Понимаешь, зачем я только вошла в этот замок?
Глава 6. Королева в нетерпении. Королева стремительно ходила по залу из угла в угол. Черные покрывала, свиваясь как дым, стелились за ней.
Когда же эта девчонка принесет, наконец, кольцо? Прошло уже достаточно времени. И черный попугай как сквозь землю провалился.
Королева села на трон и тут же снова встала. Нетерпение сжигало ее. Она опять принялась ходить по мягкому ковру. Тихие-тихие слова срывались с ее губ. Такие тихие, что их мог расслышать только тощий слуга на длинных журавлиных ногах в сером плаще, похожем на сложенные крылья летучей мыши. Глаза королевы блеснули сквозь густые темные покрывала.
Я соблазню, обольщу девчонку. Мало кто из людей может устоять перед богатством и роскошью, а главное, перед завистью тех, кто этого не имеет. Зависть, зависть, на ней держится царство зла. Я осыплю девчонку драгоценностями, я дам ей все, что она пожелает. Она не сможет устоять. Пусть я не могу прикоснуться к всесильному кольцу. Да, это так. Проклятый кузнец молился, не переставая, пока ковал это кольцо. Оно все пропиталось святыми словами. Теперь только человек с чистой душой может повелевать кольцом. Но что с того, если я буду повелевать девчонкой? Я стану владычицей кольца.
Слуга в сером плаще прошелестел.
Вы все тонко задумали, прекрасная королева. Девчонка не устоит.
Не все так просто. Девчонка еще должна обучиться колдовству и вместе со мной приготовить чародейское зелье. Но люди порой шарахаются, неведомо почему, от черной магии и заклинаний. Мне кажется, упрямая девчонка как раз из таких. Боюсь, она не захочет стать маленькой колдуньей. Тогда не позавидуешь ее судьбе.
Девчонка в ваших руках, королева. Она не посмеет ослушаться.
Да, зло всегда было чуть-чуть умнее добра. Но беда в том, что нельзя предугадать все до конца. Сам знаешь, в мой замок вдруг заявились два серебряных незнакомца. Я до сих пор не знаю, кто они и откуда. А с ними этот лев, в гриве которого жаркий песок пустыни. Силой черного колдовства я приковала этих серебряных незнакомцев нерушимыми цепями к стенам. Это было непросто, но мне удалось. Однако где же, наконец, мой черный попугай? Как порой нелегко справиться даже с маленькой крупицей добра. Когда же я, наконец, смогу сказать: «Кольцо мое, мое!»
В этот миг, торопливо взмахивая крыльями, в зал влетел черный попугай.
Девчонка! Кольцо! Белый попугай сгорел! Жалко! Жалко!
Ты еще смеешь жалеть его, дрянная птица!
Черная королева так крепко стиснула попугая, что тот без сил свесил головку на бок. Увидев, что чуть не задушила его, королева отшвырнула его прочь.
О, королева! Девчонка с таинственными кружевами на платье идет по дворцу, а кольцо она зажала в кулаке.
Королева махнула рукой, черный попугай в испуге вспорхнул, спрятался за мраморным креслом и там затаился. Оправляя покрывало, королева снова прошлась по залу.
Наконец-то, если все свершится, как я задумал, кольцо станет моим. Эй, слуги, принесите сюда медный котел и треножник, да поживее. Силой черного колдовства запритесь все двери, ведущие из дворца, на волю. Чтобы не было потери, пусть захлопнутся все двери, пусть откроется одна, лишь одна, что мне нужна.
В этот же миг по всему дворцу послышался скрип и скрежет. Все двери плотно захлопнулись. И только одна дверь в каждом зале оставалась широко открытой.
Как вы мудры, о королева!
Принесите же, наконец, треножник и медный котел. Дрова, дрова, охапку колдовских дров. Разожгите огонь, пусть пламя лижет медный котел. Теперь девчонка никуда не денется. Открытые двери неизбежно приведут ее сюда.
Глава 7. Проходящий сквозь стены. Однако вернемся немного назад. Пока королева нетерпеливо ожидала вестей от черного попугая, Алина и маленький гном с зеленым фонариком устало шли по бесконечным залам.
Нам бы как-нибудь выбраться отсюда. А знаешь, это кольцо доброе. Оно так ласково греет мою ладонь.
Ладонь, ладонь. Сколько лет живу в этом замке, но толком не могу забраться, куда какая дверь ведет.
Ну, давай войдем хоть в эту. Вон сколько дверей, и все распахнуты. Войдем в эту маленькую. Не все ли равно?
Гном высоко поднял фонарик, шагнул вперед и вдруг радостно крикнул.
Сюда, Алиночка, скорей!
Алина вбежала в просторный зал, едва освещенный зеленым фонариком. Она услышала, как в воздухе прошелестели тихие, невнятные слова.
Что бы ни было потерь, пусть захлопнутся все двери, пусть откроется одна, лишь одна, что мне нужна.
В тот же миг все двери в зале со скрипом захлопнули. Захлопнулись все, кроме одной. Но гном не обратил на это никакого внимания.
Ты посмотри! Нет, ты только посмотри, кто это! Это он, мой друг, мой милый, мой хороший! Его зовут Проходящий сквозь стены.
Что? Это как?
Гном поднял фонарик выше, и Алина увидела серебряного человека, тяжелыми ржавыми цепями, прикованного к стене. Его лицо поражало худобой. Видимо, он испытывал невыносимые муки, прикованные так высоко, что ноги не доставали до пола. Проходящий сквозь стены обратился к гному.
Силы мои на исходе, гном. Сам не знаю, сколько времени я томлюсь здесь. Я прикован колдовскими цепями. Меня может спасти только всесильное кольцо мертвого кузнеца. А ты сам знаешь, никто не может его раздобыть.
Может быть, да, а может и нет. Алиночка, скорее прикоснись кольцом к цепям этого несчастного.
Алина, неуверенно держа кольцо, подошла к серебряному человеку. И, о чудо, стоило ей прикоснуться кольцом к тяжелым ржавым цепям, как они мгновенно рассыпались, превратившись в тонкую рыжую пыль. Проходящий сквозь стены со звоном рухнул на мраморный пол. Казалось, на миг он потерял сознание. Но вот он глубоко вздохнул и открыл глаза. Затем потер онемевшие запястья и встал на ноги.
«Ой-ой, что это, друзья?» Ведь только что все двери были распахнуты, и вдруг все захлопнулись. Открыта только одна, но нам нельзя туда идти, никак нельзя.
Ты прав, дружок. Эта дверь ведет прямиком в башню Черной Королевы. Не иначе, как закрытые двери. Это опять ее колдовство. Но теперь, когда я свободен, нам открыты другие пути.
Взяв девочку за руку, Он подошел к стене, положил на нее руку и без всякого труда прошел сквозь камни, ведя Алину за собой. Гном прошмыгнул за ними.
Вот это да!
Надо держаться подальше от открытых дверей.
Да уж, это уж точно.
Часть вторая. Глава восьмая. Всевидящий. Алина, проходящий сквозь стены, и гном вошли в темный зал с узкими окнами. И здесь все двери были заперты. Распахнута только одна. Оттуда сочился мрачный зеленоватый свет. Серебряный человек подвел Алину к стене, сложенной из тяжелых камней.
Ну уж сквозь эту стену мы ни за что не пройдем.
Мы все ближе к покоям черной королевы, и вот что будет.
Попробуем пройти здесь. Поглядим, куда выйдем. Ну, иди смелей, девочка.
Он подошел к стене. Один шаг. Алина почувствовала только какую-то тяжесть на плече. Струйка песка сбежала по спине. Они очутились в небольшой комнате, освещенной сверху круглым окном. Проходящий сквозь стены вдруг выпустил руку Алины и бросился вперед.
«Брат! Брат мой!»
Прямо напротив них, прикованный ржавыми цепями к камням, неподвижно висел еще один человек — в блестящих серебряных одеждах. Голова его бессильно свесилась на грудь, глаза были закрыты.
«Алина! Алина, скорее коснись его цепей своим кольцом!»
Алина протянула кольцо и тронула им тяжелые цепи. Серебряный человек тяжко рухнул вниз, но проходящий сквозь стены успел подхватить его.
«Это всевидящий! Прямо сквозь камни видит! Ух!»
«Мой милый брат, очнись же, очнись! Ты свободен!»
Неожиданно серебряные веки всевидящего дрогнули. Он открыл глаза.
«Я спал без сновидений, погруженный в бездонные пустоты. И вдруг ты... А эта девочка, кто она?» «Это Алина!» «Обопрись на мое плечо!»
«Да, это Алина. Просто Алина!»
«Но я вижу на ее платье таинственные кружева! Постойте, постойте! Кое-что я все-таки могу прочесть! Вот на этом обрывке кружев я вижу слова «Берегись медного котла!» А вот здесь «Поверни три раза!» Дальше кружева оборваны, но вот еще кусок...»
Вдруг всевидящий поднял голову и с тревогой вгляделся в каменную стену.
«Что это? Да, несомненно, я вижу за этой стеной покои черной королевы, а вот и она сама...»
Внезапно раздались злорадные, грубые голоса, и в открытую дверь ворвалась толпа слуг в серых плащах. Слуги набросились на серебряных братьев. В воздухе засвистели веревки, загремели ржавые колдовские цепи. Сопротивляться было бесполезно. Высокий тощий слуга на журавлиных ногах распорядился.
«Королева приказала привести к ней только маленькую принцессу, а этих сковать покрепче. И чтоб тихо!»
Глава девятая. Колдовской котел.
«Ах, Алиночка, девочка, я так волновалась за тебя, места не находила. Да отпустите же ее, глупцы, ей же больно.
Слуги поспешно отшатнулись и выпустили Алину. Она еле-еле устояла на ногах, колени ее подгибались.
«Чего ты боишься, родная? Теперь все будет хорошо. Ты просто устала, но ты отдохнешь, отдохнешь. Только делай все, как я скажу».
Черная королева, как завороженная, то и дело жадно поглядывала на кольцо, надетое на палец Алины. Глаза ее сверкали сквозь покрывало. И пока она глядела на это такое простое с виду кольцо, таяли, исчезали покрывало и вуали, окутавшие ее с головы до ног. Они превращались в дымные облачка и кругами опускались к ее ногам. Вот, наконец, открылось ее лицо. В жизни Алина не видела никого прекраснее ее. Глаза королевы сверкали, как темные драгоценные камни. Кожа была бледной, но такой гладкой и нежной, как лепесток серой розы. Только темно-алые губы резко выделялись на ее лице. Да, она была ослепительно прекрасна, но что-то пугающее было в этой красоте. Тем временем пламя под котлом разгорелось, охватывая его со всех сторон. Лев закрыл глаза. Он лежал неподвижно, изредка вздрагивая, когда пылающие искры падали на его золотистую гриву.
«Слушай внимательно, моя малышка, и ничего не бойся. Отныне ты принцесса Алина. И горе тому, кто назовет тебя иначе. Да не дрожи так, принцесса!»
Она взяла девочку за руку, но Алина отшатнулась. Рука королевы была холоднее льда.
«Ха-ха-ха-ха! Скоро ты привыкнешь, и мы будем гулять рука об руку по моим прекрасным садам. Подумай только, принцесса! Я отведу тебя в мою сокровищницу, и ты будешь копаться в сундуках, полных жемчуга и алмазов, выбирая все, что тебе понравится».
«Мне ничего не надо. Лучше отпустите меня. Я к маме хочу».
Но королева только улыбнулась и повернулась к безмолвной толпе слуг.
«Принесите все, что я прикажу. Зеленые волосы русалок. Да не забудьте еще рыло свиньи и крысиные хвосты. Да побольше, побольше. Все в котел, все в котел».
Королева отцепила от пояса небольшой флакон с узорной пробкой.
«В это полнолуние ведьмы и жабы до упаду наплясались на поляне возле моего замка. Они славно вспотели. Я соскребла старой медной ложкой под с их спин».
Черная королева вылила жидкость из флакона в котел.
«У-у-у, как закипело, забурлило мое зелье! Я кину в котел болотный змей, кривой зуб колдуньи. Теперь все готово. Славно кипит мое зелье, того гляди, перельется через край, моя принцесса. Скорее кинь кольцо в котел и повторяй вслед за мной. Зелье пусть кольцо изменит, пусть послужит злу изменит. Пусть котел мой не остынет, ты кольцо мое отныне. Скорей, принцесса, кидай кольцо в котел, кидай, ну же!»
«Нет, нет, нет, я знаю, тут на кружеве написано «Берегись козла» и еще три раза, но что дальше?»
«Дальше ничего, сейчас я срежу эти проклятые кружева, в огонь их, они сгорят, и ты забудешь о них».
Королева отцепила золотые ножницы, подвешенные к ее поясу. Но напрасно она пыталась обрезать кружева. Ножницы звякали, щелкали, но обрезать кружева не могли. Гном, от страха скорчившийся в углу, прошептал:
«Они тупые.
Тупые! Они режут все, даже железо. Гляди, маленький урод.
Одним движением черная королева перерезала тяжелые цепи, сковавшие златогривого льва.
Видишь? Видишь?
В тот же миг лев вскочил, широко расставив могучие лапы, и зарычал. Рык его был подобен грому.
Слушай, девочка, теперь я вижу письмена на твоих кружевах. Там написано: три раза поверни кольцо на пальце, и любое твое желание исполнится.
В тот же миг четыре острых копья вонзились в гибкое тело льва. Он упал на мраморный пол и застыл неподвижно, глядя на Алину. Алина стиснула зубы, стараясь удержать слезы. Она трижды повернула кольцо на пальцы, голос ее зазвенел.
Хочу, чтобы лев ожил, чтобы ожила старая кошка моей тетушки и белый попугай.
Что ты делаешь? Тогда простись с жизнью, я вылью на тебя зелье из котла. От тебя и от кольца останется только горсть мертвого пепла.
Нет, нет, не надо!
Поздно. Ты сама выбрала свою судьбу.
Столько гнева и ненависти было в голосе королевы, что, казалось, сама башня содрогнулась. В это время камни в стене беззвучно раздвинулись. В отверстии показалась серебряная рука. Она все удлинялась, удлинялась, и вдруг резко толкнула кипящий котел прямо на черную королеву. Послышался исступленный крик королевы. Весь зал окутался черными клубами дыма. Стало темно, как ночью. Эликсир, растекаясь, испепелил ковер. Прожег тяжелые мраморные плиты пола. Алина стояла не дыша. Сквозь прожженный пол она увидала лестницу, уходящую вниз, и дальше пропасть с копошащимися на дне безобразными карликами. Что-то мягкое, теплое коснулось ноги Алины.
Идем, идем, Алиночка.
Камни раздвинулись, и в зал поспешно шагнули проходящий сквозь стены и всевидящий. В этот же миг оживший лев проскользнул в открывшееся отверстие между камней, за ним Белинда и маленький гном. Сильные серебряные руки подхватили Алину. Больше она уже ничего не помнила. Глава десятая. Чудесный колокольчик. Наши беглецы торопливо шли прямо сквозь стены, но, казалось, бесконечным залом не будет конца. Лев жадно напился из прозрачного фонтана, а кошка, оглядываясь, проговорила:
я уже была здесь однажды.
Именно, именно. Если память мне не изменяет, где-то за этой стеной должен быть зал и лазурита, а дальше мраморные террасы, ступени, карбатый мостик, и мы на воле.
Так поторопимся. Черная королева не оставит нас в покое. Уверен, она замышляет новые козни.
Это была истинная правда. Королева нетерпеливо сорвала с себя обрывки опаленных покрывал. Несколько заклинаний шепотом, и прожженный насквозь мраморный пол закрылся. Стал таким же, как прежде. В дверь влетели легкие покрывала и окутали королеву с ног до головы. Сквозь тонкий шелк сверкали ее глаза, словно угли догорающего костра.
Они надеются выйти из замка. Пустые надежды. Они останутся в моем замке навсегда.
Королева достала с полки тяжелую старинную книгу с позеленевшими медными застежками. Благоговейно провела по ней ладонью.
Колдовство! Только ты никогда не предавала меня, и сейчас ты придешь мне на помощь. Черный ветер, семь ворон, тихо сходит сон. Сон, мчатся дни, плывут года. Не проснетесь никогда.
В тот же миг в дальнем конце замка златогривый лев пошатнулся и широко зевнул, оскалив острые зубы.
Что-то спать захотелось. Только, пожалуй, не ко времени.
Присядем на минутку. Взгляните, как сладко спит девочка. Переволновалась, бедняжка.
Гном уже крепко спал, сунув под голову свой колпачок. Белинда свернулась клубком и закрыла глаза. Еще несколько мгновений, и все беглецы, растянувшись на мягком ковре, спали волшебным непробудным сном. У себя в башне черная королева усмехнулась с довольным видом.
Что ж, ловушка захлопнулась. Наивные глупцы думали перехитрить меня. Вы будете спать и не проснетесь, пока я не захочу. Эй, слуги! Стража, сюда! Отыскать этих негодяев. Теперь это будет нетрудно. Всех, кроме девчонки, сонных, теплых, бросить в пропасть к безобразным карликам. Пусть мои карлики попируют всласть, а девчонку принести сюда.
Слуги разбежались по залам, окликая друг друга.
Где они? Тут? Тут их нет. Они спят.
Слуги не услышали ни громкого мелодичного звона. Это белый попугай, держа в лапках серебряный колокольчик, летал над спящими.
Звени, звени, серебряный колокольчик! Моя добрая хозяйка дала мне тебя, только ненадолго, и чтобы не уронить. Как было страшно, когда подземный огонь сжег меня. Ужас, ужас. Где я был? В пустоте. Я просто исчез. Если бы не Алиночка, она всех, всех оживила. Звени, звени, серебряный колокольчик. Ишь, разлеплись на ковре, как у себя дома. Ди-ди, что, зашевелились? Открывайте глаза. Тоже мне нашли время спать. Время спать!
Продолжая эту болтовню, попугай, не переставая, звенел в колокольчик. Проходящий сквозь стены привстал, опершись на локоть. Он открыл глаза, изумленно моргая серебряными ресницами. Всевидящий вскочил, дико озираясь, еще с трудом понимая, где он. Лев тряс головой, Белинда потягивалась, щуря свой единственный зеленый глаз.
«Скорее, друзья мои! Попугай, малыш, ты спас нас! Прогнал этот дьявольский сон!»
«Это все волшебный колокольчик! Я тут, собственно, ни при чем! Но мне надо отнести его обратно! Обратно! Моя хозяйка дала его мне совсем ненадолго!»
«И нам нельзя медлить! Я вижу! Вижу сквозь камни туманную лестницу, за ней горбатый мостик и дорожку, посыпанную золотым песком!»
«Я сама пойду. Я больше не хочу спать!»
Алина соскользнула на пол. Проходящий сквозь стены могучими руками раздвинул тяжелые камни.
«Еще одна стена! Последняя!»
Беглецов ослепило бескрайнее голубое небо. Вот он, знакомый мостик над потоком, а за ним зеленая поляна, шелестящие деревья. Лев могучими прыжками бросился вниз по лестнице. Облезлая кошка догнала льва и побежала рядом с ним.
«Скорее, скорее! Слуги черной королевы ищут нас по всему замку! Я вижу сквозь камни их тени!»
Глава 11. История серебряных братьев. Невозможно описать гнев черной королевы, когда слуги вернулись к своей повелительнице. Единственное, что они принесли, было белое перо попугая. Но это еще больше разъярило черную королеву.
Бездельники, скорее в погоню! Кольцо, девчонка, кружева!
Королева в ярости швырнула на ковер связку ключей.
Возьмите цепи и веревки. Я наложу на них заклятие. Даже проходящие сквозь стены не сможет их порвать. Всех связать! Девчонку сюда! В погоню! Слуги! Воины! Все!
Зал мгновенно опустел. Слышен был только удаляющийся топот ног.
Все равно кольцо будет моим.
Тем временем беглецы миновали одну поляну, вторую, потом еловый перелесок.
А почему вы такие серебряные?
Ах, девочка, мы были просто нищие бродяги. Всегда голодные, озябшие, покрытые струпьями, как прокаженные. Люди шарахались от нас. Шли мы как-то лунной ночью с братцем. Помнится, это случилось где-то в этих краях, неподалеку отсюда. Вышли мы на круглую поляну и обомлели. На скамье, увитой розами, сидит женщина, вся укутанная белоснежными покрывалами. Лица не разглядеть, но мы сразу догадались, что это королева. Сквозь покрывало сверкала алмазная корона.
Мы упали перед ней на колени, не зная, что сказать, не смея ни о чем просить. И тут королева сама заговорила с нами. Голос ее был старческий, чуть дребезжащий, но ласковый.
Бедняжки, отныне вы не будете знать ни холода, ни голода.
И веришь ли, Алина, мы в тот же миг стали такими, как сейчас, серебряными. Вот здорово обрадовался я и, расхрабрившись, добавил: а нельзя ли, госпожа, добавить чего-нибудь эдакого, ну, такого волшебненького?
Будь по-вашему, знай, ты будешь проходить без труда сквозь любые стены, из чего бы они ни были сделаны.
А меня она наградила другим даром. Она сказала: ты будешь видеть все насквозь, ничто не будет преградою твоему взгляду. Так мы бродили с братцем по всему миру.
А потом они встретили в пустыне меня. Я был так одинок.
Смотрите, смотрите, это дедушка Дуб. Я его узнаю. Мы тут шли с девчонками. Значит, недалеко и до дома.
Алина подбежала к дубу и прижалась к нему. Вдруг всевидящий обернулся, вглядываясь в густые тени леса.
Я вижу сквозь деревья. Нас догоняют слуги и воины черной королевы на бешеных скакунах.
Нам от них не спрятаться. Здесь нет поблизости даже жалкой лачужки, где бы нам укрыться.
Проходящий сквозь стены подошел к старому дубу.
Выручай, дружище.
Он положил свои серебряные руки на вековую кору дуба и бережно раздвинул ее. Открылось глубокое темное дупло.
Залезайте, места хватит всем!
Все быстро забрались в дупло. Едва проходящий сквозь стены успел плотно сдвинуть кору, как на поляну с криком, нахлестывая лошадей, вылетели слуги черной королевы.
Что это, братцы?
Я только что слышал голоса.
И я слышал голоса. Посмотрите, посмотрите, сколько следов.
Посмотрите, ой, никого нет.
Всадники истоптали всю поляну вокруг дуба, проклиная беглецов. Но делать нечего. Предчувствуя крепкий нагоняй, слуги повернули обратно. Едва стих топот копыт, беглецы выбрались из дуба, и проходящий сквозь стены поклонился ему.
Спасибо тебе за приют, добрый хозяин.
Глава 12. Под землей. Скоро наши друзья подошли к холму с маргаритками.
Вот красота! Мы еще с девчонками тут шли, на маргаритки любовались. Такие беленькие.
Тише, тише! Я слышу хриплый лай, вперемешку с воем. Вижу далеко за деревьями огромных собак. Но скоро они будут тут.
Мы погибли! Это псы-волки! Однажды я уже встречалась с ними. Они загрызли меня насмерть, разорвали на куски.
Проходящий сквозь стены взбежал на холм, крепко ухватил руками пучки травы, потянул в разные стороны. Холм раздвинулся, открыв глубокую черную пещеру.
Укроемся в этом холме с маргаритками.
Ну уж нет, я не стану прятаться. Довольно эти проклятые псы-волки поиздевались надо мной, когда я был прикован цепями в башне Черной Королевы.
Беглецы скрылись под землей. И тут же края холма сомкнулись над их головами. Не прошло и минуты, как на поляну выскочила свора огромных псов. Все как один с широкой грудью, разинутой пастью, с волчьей густой шерстью. Страшная битва разыгралась на зеленом холме. Лев бросался то вправо, то влево. Лязгали его смертоносные клыки. От ударов его лап псы-волки с воем скатывались с холма. Но силы были неравны. Волков было слишком много. Они со всех сторон обложили льва. Изнемогая от ран, теряя последние силы, лев продолжал сражаться. В этот миг трава на вершине холма зашевелилась. Брезгливо стряхивая с лап сырые комья земли, из глубины холма появилась старая кошка Белинда. И, сверкая своим единственным глазом, сладко промяукала.
Соскучились по мне, милые собачки.
Невозможно описать, какой ужас охватил огромных псов, когда они увидели Белинду.
Призрак кошки!
Я перекусил ее пополам.
Я слышал, как хрустят ее косточки.
Мой папаша всегда говорил мне: увидишь привидение, спасайся!
Сбивая друг друга, псы бросились вниз с холма.
Сейчас я превращу вас в сладких, вкусненьких мышек и славно полакомлюсь.
Но псы-волки уже не слышали ее. Отчаянно завывая, они скрылись в чаще. Кошка подошла ко льву.
Друг мой, ты истекаешь кровью. Идем к моей госпоже. Она быстро залечит твои раны.
Тем временем остальные путники выбрались из-под земли, радуясь свету и голубому небу. Вдруг Алина указала на церковь за грядой тополей.
Купол! Золотой купол! Ведь церковь была разрушена. Еще девчонки говорили. Да я и сама видела. А теперь...
И правда, из-за зеленых острых верхушек деревьев поднималась стройная церковь. А золоченый купол разбрасывал сияющие лучи. Неожиданно откуда-то издалека послышался нарастающий свист и грубые голоса.
Вот этого я боялся. больше всего.
Глава 13. Похороны кузнеца. Небо потемнело, помрачнело, будто над лесом растянулась грозовая туча. Приближаясь к беглецам, сбивая верхушки молодых деревьев, летела стая безобразных карликов верхом на летучих мышах.
Их зубы прокусывают даже камень. От них нет спасения.
Послышалось тихое печальное пение. По дороге мимо холма шла толпа людей в темных скорбных одеждах. Каждый держал в руке горящую восковую свечу. Впереди мужчины несли тяжелый гроб, до половины укрытый обветшалой парчой. За гробом шел старый священник. Он был такой худой и изможденный, что казалось, под церковным облачением тело его совсем иссохло. Такими же похожими на тени были монахи в черных одеждах, идущие вслед за ним. Дальше растянулась толпа. Низко опустив голову, шли сгорбленные старики, женщины в старинных длинных платьях. Дрожали огоньки свечей в их руках. Между тем черно-серая стая все приближалась. Теперь уже можно было разглядеть зловеще усмехающиеся лица безобразных карликов, оседлавших летучих мышей.
Что же теперь будет?
Алина скользнула в толпу монахов, пробралась к идущему впереди священнику. Она хотела схватить его за руку, но почувствовала, что не может нащупать ее в рукаве темного облачения. Священник перекрестил ее и дал ей тонкую горящую свечу. Алине показалось, что эта свеча согрела ее всю. Леденящий ужас вдруг отступил. Священник обратился к девочке. Голос его был слаб, как легкое дуновение ветра.
Пусть серебряные братья помогут нести гроб. Он непосильно тяжел, а несут его древние старики.
Серебряные братья низко поклонились, подошли и подставили плечи, помогая нести гроб. Маленький гном пристроился возле сгорбленной полуслепой старухи, ковылявшей последней. Она с трудом переставляла ноги, стараясь не отстать от других.
Ишь ты, кроха, совсем маленький. В школу-то хоть ходишь? Ой, что говорить. Хороший человек был старый кузнец. Лошадь подковать, замок сделать, все к нему. А с бедняка не возьмет и медного гроша.
Тихое пение звучало, не умолкая. Но все громче слышались звериные голоса безобразных карликов и их злорадный хохот.
Перво-наперво задуем свечи!
Задимся за девчонки!
Хватайте девчонку!
Огонек свечи затрепетал в руке Алины. Безобразные карлики опускались все ниже. Можно было рассмотреть их длинные острые зубы. Того гляди, они накроют всех, как туча, несущая смерть. В это время траурная процессия поравнялась с открытыми дверями церкви. Безобразные карлики уже готовились ринуться вниз, но вдруг, перекрывая все звуки, громко и торжественно зазвонил большой колокол. Казалось, его ясный гулкий звон оградил всех прозрачной стеной. И, налетая на эту невидимую преграду, карлики с визгом и воем падали на землю. Они со стуком раскалывались на куски, как глиняные. Мелкие обломки тонули в густой траве. Все вокруг посветлело, и певучий звон колокола, казалось, заполнил все небо. Алина, оцепенев, смотрела, как безобразные карлики грудами падают на землю. А когда оглянулась, то увидела, что старого священника и монахов больше нет перед церковью. Они исчезли, будто растворились в ясном звоне колокола. Гроб кузнеца уже стоял посреди церкви, окруженный молящимися.
Ну, что ты стоишь? Тетушка, я думаю, уже давно ждет свой утренний кофе. И попугай, наверное, уже много раз звонил в колокольчик. Пошли.
Они прошли молодую березовую рощу, где каждый листок трепетал от теплого ветра. А вот и тетушкин дом, облезлый, покосившийся.
Ай-яй-яй, калитка висит на одной петле. Что за непорядок?
Глава 14. Почему Алина вскрикнула «Ах!» Только один из безобразных карликов долетел до замка Черной Королевы. Летучая мышь с вывихнутым крылом упала на ковер.
Твое войско погибло, о королева. Я последний.
Этого следовало ожидать. Ведь кольцо еще у девчонки. Что ж, видно, настало время встретиться лицом к лицу с моей младшей сестричкой.
Черная королева достала с полки старинную книгу с позеленевшими медными застежками.
Страшные заклинания начертаны на страницах этой книги. Еще никто не мог им противиться. Эй, слуги! Укутайте меня покрывалами. Я спешу.
Слуги торопливо и покорно стали накидывать на нее покрывало из тончайшего черного шелка.
Да, мы были сестры и вместе играли в куклы. Но я выбрала единственно правильный путь. Ведь зло всегда сильнее добра. Потому меня всегда влекут темнота и мрак. А ты, дурочка, вечно тянулась к свету. Сегодня я задую твой свет, твою жизнь. Эй, слуги, распахните окно!
Слуги поспешно повиновались. И черная королева, прижимая к груди книгу с позеленевшими медными застежками, вылетела в окно. Между тем, в маленьком домике на окраине поселка царила ужасная суматоха. Попугай отчаянно звонил в колокольчик. То и дело сверху слышался скрипучий голос.
«Где мой кофе?» Ну, долго мне еще дожидаться. Кольцо можешь положить на блюдечко.
Алина поскорей поставила кофейник на электроплитку.
Не проморгай, а то через край побежит. Сливок, сливок побольше. Она так любит.
Алина налила сливок, сняла с пальца тускло блеснувшее кольцо и осторожно положила его на блюдечко. Кольцо соскользнуло с ее пальца легко, без усилия, как будто стало ей велико. Боясь расплескать кофе, девочка заторопилась вверх по расшатанной ветхой лестнице.
Доброе утро!
Алина поставила кофе на убогий столик перед закутанной в покрывало старухой. Из-под белых покрывал показалась старая сморщенная рука и взяла чашку.
Значит, ты все-таки раздобыла кольцо. Выходит, ты не так глупа, как я думала.
Алина вспомнила, сколько страху натерпелась она в черном замке. Вспомнила все, что пережила, и ей стало обидно. Вот тебе, даже спасибо не сказала. Она вроде и про кольцо забыла. Похоже, этой тетушке на все наплевать. Тут девочка увидела золотогривого льва. Он, положив голову на лапы, спокойно дремал у ног старухи. Из-под покрывал протянулись желтые, словно покрытые трещинами, руки. Алине показалось, что они немного дрожат.
Как она еще не облилась? Кофе горячий, просто кипяток. Могла и льва ошпарить сослепу. Вечером уговорю маму уехать отсюда.
Старуха бережно надела тусклое кольцо на указательный палец. Что это? Кольцо вдруг заблестело, заискрилось. А руки-то, руки! Нежные, молочно-белые, пальцы гибкие, чуть розовые на концах.
Мне жарко, душно в этих покрывалах. Помоги мне снять их, дорогая.
Алина удивилась, сколько тепла, нежности было в этом звучном юном голосе. Алина стала снимать одно покрывало за другим. Покрывала были такие тонкие, что таяли в ее руках. Сверкнула корона, усыпанная алмазами. Еще одно покрывало. Последнее.
Ах!
Никогда еще девочка не видела такой ослепительной красоты. Красавица посмотрела на Алину лазурно-голубыми глазами, ласково, чуть насмешливо.
Что, моя девочка? Ну что ты так глядишь? Не узнаешь свою тетушку? Приглядись. Ну, и увидишь. Я и твоя мама немного похожи.
Ну да, похожи, как же. Вечно усталая мама, голос тихий, робкий, всем хочет помочь. А что? И вправду похожи. У мамы глаза такие же голубые.
Приветствую вас, белая королева.
Глава 15. Последняя встреча. Внезапно за окном потемнело. Треснуло и со звоном рассыпалось оконное стекло. Алина попятилась к двери. Лев поднял голову и угрожающе зарычал. В разбитое окно стремительно влетела черная королева. Тонкие покрывала соскользнули ей на плечи, и теперь было видно ее лицо. Прекрасное и внушающее ужас. Белая королева встала ей навстречу.
Вот мы и встретились, сестра. Но, боюсь, мало радости доставит тебе наша встреча.
Вижу кольцо у тебя, сестрица. Но знай, моя милая, чары его — ничто по сравнению с заклинаниями моей колдовской книги. Не раз я говорила тебе, зло всегда сильнее добра.
Еще в детстве ты так думала. Так ты сгубила свою жизнь, свою судьбу. Что ж, попробуй. Открой свою колдовскую книгу.
Королева подняла руку, и кольцо ярко блеснуло.
Что же ты медлишь?
О, какой ты стала тяжелой, моя книга.
Черная королева вдруг согнулась, словно от непосильной тяжести. Она вся как-то съежилась, ее горящие глаза потускнели.
Моя книга, мне не удержать тебя.
Были страницы, станьте черные птицы.
Этих слов было достаточно. Книга выпала из рук черной королевы. Взметнулись страницы, покрытые странными знаками. И в то же мгновение страницы превратились в черных воронов. Взмахивая крыльями и беспорядочно кружась, те вылетели в окно. Черная королева стала отступать.
Пощади, сестра! Дай собраться с силами!
Поздно. Прощай. Навсегда. Слишком много зла накопилось в твоем сердце.
Она снова подняла руку. Кольцо сверкнуло, обжигая глаза. Алине показалось, что по щеке белой королевы сбежала слеза, когда она проговорила негромко, как бы с трудом.
«Был огонь, стань золой. Больше нет, колдуньи злой. Я тебя на всякий случай превращу в живую тучу. Ветер, ветер, чистый прохладный ветер, возьми ее, она твоя, я тебе ее отдаю».
Дико вскрикнула черная королева. Вся она стала зыбкой, прозрачной. И вот, превратившись в темное облако, подхваченное невесть откуда взявшимся ветром, она вылетела в разбитое окно. Алина, замерев, смотрела, как облако, темнее, наливаясь влагой, летит над лесом.
Что-то засиделась я в этом кресле, а сколько дел накопилось. Оставайся, племянница, живите в этом доме. Если что-то не так, гном починит. Он на это мастер.
Только тут Алина увидела, как изменилась комната тетушки. Исчезли трещины на стенах, потолок стал выше. Убогий старый столик стал крепким, сияя тонким узором из перламутра. На окнах покачивались шелковые шторы. Тетушка тронула льва кончиком туфельки.
«Лев, вставай! Нам пора в путь».
Лев резво вскочил, а белоснежная пушистая кошка, потягиваясь, лениво зевнула.
А я, пожалуй, останусь. Я, как вы понимаете, привыкла к дому. А все эти ваши полеты, тем более там нигде нет мышей.
Это ты, Белинда?
А то кто же?
Если вы не возражаете, королева, я тоже останусь. То да сё. Надо отдохнуть, почистить пёрышки. А как насчет колокольчика?
Можешь оставить его себе. Он мне больше не нужен.
Тетушка поманила к себе Алину. Она обняла ее, и Алина ощутила на лбу прохладный поцелуй.
Прощай, моя милая девочка. Больше мы не увидимся. Но я всегда буду помнить тебя, племянница. И никогда не расстанусь с этим кольцом.
Алина стояла растерянная, не зная, что сказать. Может, надо поцеловать тетушку на прощание? Но все-таки она королева, вдруг обидится. Белая королева вдруг спохватилась, оглядываясь.
А где моя записная книжка? Сколько дел, сколько дел. Я все туда записала. И воздушные адреса, и рецепты.
Попугай галантно подал королеве записную книжку, почтительно прикоснувшись клювом к ее руке. Королева заторопилась.
Пора, дети, пора. Вон то облако. Уже ждет меня.
Гном низко поклонился королеве. Алина не сводила глаз с тетушки и все же не заметила, как та вылетела из дома. Мгновение Алина еще видела ее. Облако со всех сторон поддерживало королеву, и она, лежа на белоснежных подушках, листала свою записную книжку. Лев расположился у ее ног, и от этого казалось, что облако снизу подсвечено золотом. Королева, удаляясь, пролетела над лесом, над далекой церковью. Прекрасная, хрупкая и невесомая.
«Прощай, тетушка! Чур, теперь кресло мое!»
Кошка прыгнула на кресло и свернулась клубком. Алина и гном спустились вниз. Лестница стала крепкой, ступеньки больше не шатались, не скрипели. В комнате было светло. Вместо крапивы за окном покачивались разноцветные мальвы. Гном с радостью указал на цветные стеклышки, украшавшие террасу.
Ну, а это тебе как? Моя работа.
Здорово!
Тут за забором раздались голоса.
Алина! Алина! Алина!
Идите сюда, девочки!
Когда это вы такой ремонт отгрохали? Ну, прямо дворец!
Где это ты столько малины набрала? Видно, место нашла такое ягодное. А мы почти пустые пришли.
И правда, на столе стояла корзинка, полная спелой малины, ягодка к ягодке.
Угощайтесь, девочки, только маме оставьте.
Девчонки полными горстями стали есть малину.
Купаться пойдешь?
Ага, зайдете за мной?
Но девочки уже убежали, скрипнув крепкой калиткой, ровно висящей на обеих петлях.
Ой! А что я маме скажу? Если я ей все расскажу, ну, все, что было в черном замке, ведь ни за что не поверит.
Ох, не поверит, не поверит.
Да, опасаюсь, что не поверит.
А мне она поверит. Только вы меня не перебивайте, когда я буду рассказывать. И потом маму надо сначала усадить в кресло. А ты, Алиночка, постирай-ка мой колпачок. Как раз к вечеру высохнет.
Запись осуществлена на студии Детского радио.